Кроме того, в районе Штеттина, располагалась 3-я танковая армия, которую немецко-фашистское командование могло использовать как на берлинском направлении, так и для усиления восточно-померанской группировки, что фактически и произошло. Могло ли советское командование пойти на риск продолжать наступление главными силами фронта на Берлин в условиях, когда с севера нависла крайне серьезная опасность? Чуйков пишет, что касается риска, то на войне нередко приходится идти на него. Но в данном случае риск был вполне обоснован. В Висло-Одерскую операцию наши войска прошли уже свыше 500 километров, и от Одера до Берлина оставалось всего 60-80 километров. Конечно, можно было бы пренебречь этой опасностью, пустить обе танковые армии и 3-4 общевойсковые армии напрямик на Берлин и подойти к нему. Но противник ударом с севера легко прорвал бы наше прикрытие, вышел к переправам на Одере и поставил бы войска фронта в районе Берлина в крайне тяжелое положение. Опыт войны показывает, что рисковать следует, но нельзя зарываться. В этом отношении очень показателен урок с наступлением Красной Армии на Варшаву в 1920 году, когда необеспеченное и неосмотрительное продвижение войск Красной Армии вперед привело вместо успеха к тяжелому поражению нашего Западного фронта. «Если мы объективно оценим силу группировки войск гитлеровцев в Померании, — пишет Чуйков, — то убедимся, что с их стороны любая угроза нашей ударной группировке на берлинском направлении вполне могла быть локализована войсками Второго Белорусского фронта». Действительность опрокидывает это утверждение. В начале задачу по разгрому противника в Восточной Померании намечалось решить именно силами Второго Белорусского фронта, но их оказалось далеко недостаточно. Начавшееся 10 февраля наступление Второго Белорусского фронта протекало очень медленно. За 10 дней его войска смогли продвинуться лишь на 50-70 километров. В это же время враг предпринял в районе южнее Штаргарда контрудар, и ему даже удалось потеснить наши войска и продвинуться в южном направлении до 12 километров. Оценивая сложившееся положение, ставка Верховного Главнокомандования решила в целях ликвидации гитлеровцев в Восточной Померании, силы которых к этому времени возросли до 40 дивизий, привлечь 4 общевойсковые и 2 танковые армии Первого Белорусского фронта. Как известно, боевые действия двух фронтов по разгрому восточно-померанской группировки завершились лишь к концу марта. Вот какой это был крепкий орешек. Чуйков считает, что для наступления на Берлин в феврале 1945 года Первый Белорусский и Первый Украинский фронты могли выделить 8-10 армий, в том числе 3-4 танковые армии. С этим также нельзя согласиться. В начале февраля из 8 общевойсковых и 2 танковых армий Первого Белорусского фронта на берлинском направлении оставались лишь 4 неполные армии. 5-я ударная, половина 8-й гвардейской, 69-я и 33-я. Остальные силы фронта нам пришлось повернуть в сторону Восточной Померании для разгрома померанской группировки. Что касается Первого Украинского фронта, то он в период с 8 по 24 февраля проводил наступательную операцию северо-западнее Бреслау, Вроцлав. В ней участвовали главные силы фронта. 4 общевойсковые, 2 танковые армии и 2-я воздушная армия. Противник, подтянув значительные силы, оказывал там упорное сопротивление. За 17 дней наступления соединения Первого Украинского фронта продвинулись на 100 километров, выйдя на реку Нейссе. Попытки форсировать ее и развить наступление на запад успехом не увенчались, и войска фронта перешли к обороне по восточному берегу реки. Нужно также учитывать, что в ходе Висло-Одерской операции наши части понесли серьезные потери. К 1 февраля численность стрелковых дивизий составляла в среднем около 5500 человек, а в 8-й гвардейской от 3800 до 4800 человек. В двух танковых армиях имелось 740 танков, в танковых бригадах в среднем около 40, а во многих из них по 15-20 танков.